9:01, можно начинать.
Доброе утро, участники интенсива. Приветствуем вас, Виктория, на начале второй трехдневки. Вот, и мы сегодня прочитаем лекцию. Там много тем, мы сейчас их тогда попробуем обозначить, и потом будем к ним возвращаться. Вся лекция будет посвящена терапевтическим отношениям, каким образом осуществляются изменения в этих терапевтических отношениях, что, соответственно, эти терапевтические отношения регулируют, да, и, может быть, что является агентом изменений, либо благодаря чему происходят изменения гештальт-терапии. И такую вот затравочку немножко сделаем, чтобы интригу не сильно держать, что речь пойдет про агрессию. Агрессию, как мы ее понимаем, в гештальт-подходе. Вот.
Ну да, мы с Максимом как-то пробовали немножко синхронизироваться, то, что мы будем говорить. Ну, как-то, я думаю, обсудили темы, да, про сегодняшние, которые хотели бы вам осветить. В общем, посмотрим. Про момент здесь и сейчас хотелось бы тоже как-то обозначить, и чтобы было какое-то общее понимание, что клиент может взять, приходя на терапию, и что терапевт может дать клиенту, и как бы на что он опирается, и где он может взять поддержку. Ну, вот если как-то удастся обо всем об этом, и зачем он присматривает, хорошо бы, в том числе и на интенсиве, за границами, за сеттингом, как создаются эти отношения. Ну, в общем, если получится,
да,
хорошо.
У нас есть определенный план лекции, но если у вас появится вопрос, это будет хорошо, потому что интерактивное действие всегда лучше, чем одностороннее, потому что гештальт-терапии тоже очень важно поддерживать интерактивные отношения. Вот. И вначале, наверное, перед тем, как к лекции непосредственно переходить, точнее, мы уже перешли, хочется немножко сказать про то, чем занимается психотерапия. Это вообще очень сложный вопрос, да? Про это можно говорить по-разному, но мне кажется, что можно вот такую сделать фокусировку о том, что психотерапия – это такой процесс изучения либо исследования субъективности или субъекта, да, субъективности клиента. Вот, это очень важное слово, потому что субъект уже в самом своем понимании несет в себе некоторые смыслы, которые туда вкладываются. И вот один из главных смыслов – это то, что субъект является агентом изменений. Да? То есть субъект – это тот, кто делает определенные выборы, и тот, который занимает активную позицию в формировании той жизненной ситуации, в которой он находится. Вот. То есть субъект – это тот, который принимает решения, и тот, который начинает действовать. И в психотерапии мы не просто изучаем этого субъекта, а субъект у нас формируется в психотерапии. Это тоже очень важный момент, да, потому что очень часто клиенты к нам приходят, ну, не как субъекты, да, они говорят, что вот у меня есть некоторая сложность, эта сложность как-то так на меня влияет, я подвергаюсь каким-то воздействиям, и я хочу, не знаю, из-под этого давления либо выйти, либо сделать так, чтобы жизнь вокруг меня появлялась. И вот, получается, занимаясь психотерапией, мы фактически формируем субъекта, да, который берет ответственность за происходящее с ним, и, соответственно, мы можем тогда заметить, как вот эта вот точка, из которой я ответственность за свою жизнь принимаю, она формируется. Вот я бы, например, перед началом этой лекции такую бы фокусировочку сделал и определил психотерапию как исследование моей субъективности как клиента, да, и формирование моей субъективности. Потому что это, то есть субъект, он как бы не существует, да, в вакууме, как какая-то сферическая фигура, он формируется, именно формируется в терапевтических отношениях.
Ну, можно, да, как бы сказать еще о том, что терапевтические отношения – это некоторые особые отношения, вот, и они некоторым образом, вот тоже хотелось бы осветить эту тему, чем они отличаются от бытовых отношений, но, тем не менее, некоторым образом они способствуют тому, что на границе контакта происходит некоторое формирование психических процессов с момента рождения, как бы младенца, да, и до периода как бы взрослости, да, и вот то, что не было сформировано в процессе жизни терапевта, как раз возможно некоторым образом заметить и трансформировать в терапевтических отношениях. Вот. Это не то, что клиент приходит к терапевту, и терапевт, он с одной стороны является агентом его изменений, но с другой стороны это как будто бы поле «я-ты» отношений, в котором возможно переписать те моменты как бы клиентского опыта, которые в этой точке мешают ему как-то реализовывать себя в пространстве его жизни. Вот. Но важное такое замечание, что с одной стороны, как будто бы терапевт может пребывать в некоторой экспертной позиции, когда к нему приходит клиент, но с другой стороны, как бы вот важно всегда сохранять некоторое уважение к человеку, то есть если он пришел к нам в какой-то жизненной точке живой и здоровой, это значит точно какая-то часть его личности, она сформировалась в тех условиях, в которых он жил, да, и это вызывает огромное уважение. То есть вот позиция, которая как бы, когда приходит клиент в терапевтические отношения, он автоматически как будто бы пребывает в размере, что как будто бы терапевт взрослый, а клиент маленький ребенок, и вот ответственность терапевта, чтобы его как-то дорастить, эта позиция, ну, мне, например, совершенно не близко. То есть клиент в какой-то момент времени может правда попадать в этот какой-то слом, где он теряет на границе контакта творческое приспособление, да, и не может как-то присутствовать. Но тем не менее, это какие-то такие, ну, моменты. Вот, хотелось бы на это обратить внимание.
Хорошо. Давайте тогда будем двигаться дальше. Значит, для того, чтобы говорить про субъективность и про то, как субъективность в психотерапии формируется, несколько слов хотелось бы сказать, что ли, про такую структуру, да, субъекта, из чего субъект состоит. И будем так двигаться по слоям. Мне нравятся такие вот метафоры, да, тоже вот известная метафора, что психотерапия – это такое вот очищение луковицы, да, то есть сначала мы там один слой снимаем, потом к какому-то центру приближаемся. Вот давайте тогда по этим слоям пройдемся. Ну и первый слой, он очевидный, да, это слой сознательного, это слой феноменального, да, феноменального, про это слово уже говорили, вот Алексей рассказывал в лекции, феноменально – это то, что мы наблюдаем, да, это то, что оказывается в нашем опыте, да, то есть я вот сейчас сижу, смотрю на вас, вижу вас, и вот это является, ну, некоторым таким феноменом, который я могу наблюдать. И обычно, ну, то есть про этот уровень очень сложно говорить, потому что мы все время в этом уровне находимся, да, и он является, ну, каким-то нашим повседневным, что ли, повседневной такой вот средой обитания. Но на этом уровне есть такие очень важные особенности. Да, на этом уровне мы, как бы, вот помните, как в стихотворении Маршака, крошка сын к отцу пришел, да, и спросила кроха, там, что такое хорошо, что такое плохо. Вот на этом уровне у нас у каждого есть вот это вот понимание, да, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, ну, неважно, я за точность цитаты не ручаюсь. Вот, то есть у каждого из нас на этом уровне есть некоторое знание, да, некоторая истина, согласно которой мы потом начинаем вот эту нашу психическую реальность, мы ее выстраиваем, проводим какие-то разделительные полосы, у нас появляется карта этой реальности. Вот, и получается, что на таком вот уровне повседневном мы, соответственно, действуем, да, исходя вот из того представления о реальности, какое у нас есть. И очень много людей всю жизнь обычно, да, живут вот на этом уровне. То есть у них есть представление, как нужно, и они, соответственно, в это представление верят как в единственное возможное и живут, исходя вот из этих каких-то ощущений, знаний, да, которые вот они приобрели в каком-то опыте. Мне кажется, что человек в психотерапию приходит тогда, когда он начинает чувствовать ограничения вот этой вот модели мира или модели реальности, которая у него есть. То есть, когда вы, например, начинаете замечать, да, что я все время попадаю в какие-то ситуации, которые мне не нравятся, либо я испытываю переживания, которые меня мучат, но я ничего с ними не могу делать. Когда появляются вот эти вот так называемые паттерны поведения, да, то есть повторяющиеся стереотипы поведения, действия, реакции, которые мне не нравятся, но я ничего не могу с этим сделать. И вот чаще всего в этот момент человек понимает, что он наталкивается, да, на какие-то ограничения своего опыта, и хорошо бы посмотреть, а что лежит на каком-то другом уровне, да, можно ли вообще выйти за пределы этого сознательного, повседневного, феноменального уровня. И тогда в этот момент, да, он приходит как бы к психотерапевту. Ну, чаще всего, когда возникают проблемы, но иногда просто вот что-то хочется, да, про себя узнать, когда появляется интерес к тому, как вот у меня психика моя устроена. Вот, соответственно, с этого уровня, да, мы начинаем переходить на такой уровень в другой. То есть, если у нас был сознательный уровень, да, дальше у нас, например, возникает уровень бессознательного. Вот про бессознательное очень сложно говорить, потому что, считайте, как бы, бессознательное, оно, ну, вроде бы как подразумевается, что оно есть, но оно не называется вот именно как бессознательное, да, потому что это наследие такой психодинамической модели. Но мы можем говорить про феномен сознательного другими словами, да, к таким нашим гештальтистским языком. Например, мы можем сказать, что наше бессознательное – это весь тот опыт, который мы получили до этого. Да, это какая-то наша внутренняя феноменология, это какой-то наш жизненный опыт, это какой-то опыт пережитых либо непережитых переживаний. А, можно говорить, что вот это вот бессознательное, да, это как бы то, что, ну, это такой некоторый способ получения знания. То есть, смотрите, сознательное определяется бессознательным, да? И тогда получается, что вот это вот, что такое хорошо, оно чем-то определяется. И тогда мы можем сделать как бы шаг как бы назад или шаг вовнутрь и посмотреть, а чем определяется вот эта вот какая-то моя психическая реальность, моя картина мира, которая у меня уже есть. А, и вот, вот этот вот переход от знания, в которое я верю, к тому, как это знание у меня устроено, как оно работает и как оно формируется прямо сейчас, вот этот переход от такого феноменального уровня, уровню, ну не знаю, ноуминальному, можно сказать, уровню моих каких-то предпосылок, вот этот вот уровень примерно и маркирует формирование или возникновение терапевтических отношений, да, то есть когда мы от уровня, где я все понимаю и все я знаю, переходим к тому, а как я узнаю, что это для меня является так, да, или это для меня является истиной. И вот эта штуковина, она очень гештальтистская, в принципе, да, она очень феноменологическая, потому что основатель феноменологии, да, он примерно и говорил, что каждый из нас видит мир определенным способом. И нам хорошо бы понять, а как работает у меня вот эта схема, согласно которой я вижу мир таким способом. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, когда мы приходим на группу, например, в первый раз в клиентскую группу, да, например, я прихожу на группу и вижу очень злых людей. Либо я вижу людей не очень красивых, или которые, например, на меня не очень одобрительно смотрят. И это уровень такого повседневного, сознательного, феноменального. Да? Я, соответственно, могу из этого уровня как-то действовать. Например, ругаться, попадать в какую-то такую нарциссическую расщепление. Вот все такие плохие, а я один в белом пальто стою красивый. И, соответственно, из этого действовать. Но при этом я могу попробовать что-то еще понять про свое состояние, да, из которого, например, люди оказываются такими, какие я их вижу. И вот этот вот переход, да, от какой-то картинки к тому механизму, каким образом эта картинка появляется, вот он примерно для меня означает переход к терапевтическим отношениям. Вот это понятно, вот чего я сейчас говорю, или не совсем? Понятно, очень хорошо. Вот. И тогда, смотрите, даже уже здесь, да, мы тогда можем сделать такое вот различие между, ну, как бы, бытовыми отношениями и терапевтическими, бытовой поддержкой и психотерапевтической поддержкой. Потому что тоже вот это слово «поддержка» является сильно затасканным, да, и мы очень часто готовы друг друга поддерживать непонятно в чем. Ну, допустим, вот приходит к вам товарищ, да, ваш, вы на кухне сидите, и он говорит, допустим, ну, не знаю, от меня там женщины уходят, да, и вы говорите, какие же дуры-то они, а? Ну, ладно, или там, если ничего, все еще будет, найдешь, что вот ты единственный, и так далее, и так далее. То есть мы как бы поддерживаем, да, но при этом мы можем поддерживать, ну, как бы, что ли, невроз клиента, понимаете? То есть вот, ну, человек как-то так организует свою жизнь, что от него уходят женщины, да. Мы говорим, ну, ничего страшного, ну, ты-то молодец, это же они там, да, что-то не так. И мы как бы поддерживаем, но мы, то есть наша поддержка не приводит к тому, что человек узнает про себя что-то новое, да, он скорее повторяет уже имеющиеся знания. Вот психотерапевтическая поддержка состоит в том, что мы не дублируем знания, которые уже есть, да, мы предлагаем клиенту узнать что-то про себя новое, и тогда вот это вот изменившееся знание, будет приводить к изменениям, потому что в этом как раз и состоит парадоксальная теория изменений, про которую тоже вот Алексей говорил. Да? То есть мы меняемся тогда, когда узнаем что-то про себя новое, что уже есть в нашем опыте, но оно как бы относится, да, так условно говоря, к области бессознательного, к скрытому, скрытого того, что мы еще не отрефлексировали. То есть мы уже это делаем, да, то есть мы уже как бы мир расцвечиваем теми цветами, которые мы хотим. Но вот хорошо бы нам получить вот доступ вот к этой вот истории, да, как мы это делаем, почему мы это делаем. И психотерапия, возможно, вот это вот исследование.
А, вот, ну да, я попробую как бы сказать то же самое, но немножечко по-другому. А, вот, потому что я как бы фанатка Максима, да, сама всегда с удовольствием слушаю его лекции, читаю, сейчас так заслушалась, что мне надо как бы немножечко сделать такой как бы шаг назад к тебе, вот, чтобы понять, как, ну, с какой точки я могу немножечко по-другому про это сказать. Да, может быть, кто-то лучше услышит Максима, кто-то лучше услышит, ну, меня, да, вот. И с точки зрения гештальт-терапии изменения происходят на границе контакта. То есть вот Максим привел пример, ну, как бы объяснил внутреннюю феноменологическую жизнь с точки зрения бессознательного. Вот. А мне, наверное, как-то так вот, ну, на моем языке, как я сейчас понимаю, это на границе контакта появляется опыт неосознаваемых процессов. Вот, то есть, и как будто бы жизнь появляется только в контакте с другим живым человеком, и изменения тоже возможны с другим живым человеком. Вот если опираться на то, что сказал Максим, у нас могут быть жестко закрепленные паттерны, и мы когда там, ну, с подружкой или с другом чай как бы или вино пьем, он говорит: «Да ничего страшного, ты классно, найдешь себе кого-нибудь». Это как бы один такой способ поддержки. Но чем хороши группы, и как бы вот, вы, наверное, уже обратили внимание, у нас есть люди, которые как бы в терапии, ну, находятся как бы несколько лет, кто-то как-то начал, есть клиенты, которые, ну, совершенно как бы, да, только первый раз знакомиться с опытом, особенно групповой терапии. Вот как раз на групповой терапии можно это увидеть, что как бы люди в контакте со мной как будто бы начинают зеркалить какие-то такие мои моменты, которые я не осознаю. Вот. И бывает, ну, такой процесс, что мне кажется, что я говорю ясно, да, я какие-то вопросы к ведущим группы или ну, к участникам задаю, но когда участники как бы ответ мне обратный дают, то я как будто бы даже и не воспринимаю их. То есть, и вот психотерапия как раз занимается тем, чтобы обозначить, да, как бы психотерапевт как проводник в реальности клиента, то есть он показывает, где нарушена коммуникация, и научает его фокусироваться на своих собственных процессах для того, чтобы он видел, как он в контакте с другим человеком, ну, как будто бы не может удовлетворить свою потребность. То есть он хочет быть услышанным, да, хочет что-то получить, но получить этого не может. А иногда как бы бывает такое, что как будто бы клиенты не знают, что он хочет получить. И вот задача как бы психотерапевта тоже создать ну, и других участников в группе некоторое такое пространство для того, чтобы знания, которые клиент о себе узнает, они стали некоторыми как бы вот ясными, да, и вот Максим уже сделал такую как бы вводную часть по поводу парадоксальной теории изменений, Алексей про это рассказывал на своей первой лекции, и мне вот по поводу парадоксальной теории изменений хочется привести пример своей жизни. Я когда на свой первый как бы интенсив приехала, да, то на интенсиве была такая модная фраза: надо обнаружить себя в точке жизни, в которой ты находишься. И я вот ко всем как бы приставала с этой точкой жизни, а где я там, а сколько мне лет, а кто я там, я мать, я жена, я там, ну кто я, да, я там как бы психолог, и вот как бы мне не было понятно, что это за точка жизни. И уже через какой-то период времени, ну вот, насколько я сейчас это понимаю, в какой как бы точке происходят изменения, они происходят в моменте здесь и сейчас. Когда я в моменте здесь и сейчас осознаю себя полностью, кто я есть, ну там и в принципе, как бы, да, там в процессе, в описательном, да, какие-то когнитивные конструкты, кто я есть, кто я есть тотально в этой точке жизни, здесь и сейчас, что я проживаю, что я чувствую, что я вижу, и это вот то место, в котором изменение возможно. Потому что если мы приходим в психотерапию для того, чтобы стать, например, там, не агрессивным, а стать каким-то, то это дорога в никуда. То есть мы не можем стать кем-то без обнаружения того, как бы, кто мы есть. Но кто мы есть в формате вот таких мыслительных процессов, да, только в точке жизни, здесь и сейчас, да, и вы, наверное, обращали внимание на ваших группах, я думаю, наверняка происходили такие моменты, когда человек вдруг обнаруживает себя, и это вот, ну, как раз тот момент, где, возможно, дальше ему, ну, как-то что-то про себя осознать. Вот. И в этом месте, как бы, ну, возможно, трансформация и, как бы, изменение реальности.
Хорошо, давайте дальше тогда двигаться. Вот мне очень понравилась вот эта вот штука про точку, да, про точку жизни. И это очень правда имеет отношение вот к тому, о чем мы говорим. Потому что точка это, ну, на моем языке, да, это некоторая позиция, это позиция, с которой мы смотрим на мир. Соответственно, из одной позиции я буду видеть одно, из другой позиции я буду видеть другое. Как правило, наша позиция, которую мы занимаем, она такая не очень осознанная. И работая с психотерапевтом, как раз можем эту позицию менять. Поменяли позицию, поменялась, ну, как бы, да, наша вот эта психическая реальность. Вот помните, есть такие вот картинки из мусора, да, то есть когда вот мусор, 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 а потом на них светят солнышко, ну, в смысле, лампочка какой-то, да, и тени из теней получаются какие-то картинки. Вот это примерно такое тоже метафора устройства субъекта, да, то есть у нас внутри много мусора, но я предлагаю к этому не безоценочно относиться, так немножко иронично, да, вот, и этот мусор под разными углами у нас освещается, и на сознательном феноменальном уровне появляются разные картинки. Вот мы можем, работая с психотерапевтом, менять положение этой лампочки, да, которая под разными углами, соответственно, этот мусор будет освещать, может быть, этот мусор у нас немножко будет как-то меняться, мы его будем, да, там ворошить, вот, он будет принимать какие-то другие формы. Ну, соответственно, вот когда мы говорим про терапевтические отношения, у нас появляется такая вот метафора изменений. Вот. Ну, давайте дальше будем двигаться, если говорить, да, вот эту про структуру субъекта. Вот мы говорили про два таких слоя, да, то есть это сознательный уровень и уровень бессознательного. То есть сознательное определяется бессознательным, но и наше бессознательное тоже чем-то определяется, да, то есть оно не существует как бы у нас в вакууме. И вот как вы думаете, чем определяется наше бессознательное? Вот есть какие-то версии? Ну, опытом, да, это понятно. Ну, ладно, может быть, я так не очень удачный вопрос задал, я тогда на него отвечу, потому что, похоже, только мне понятно, что я имею в виду, да. Вот я думаю, что мы можем вот в этой схеме говорить о том, что наше бессознательное определяется той системой отношений, в которой я нахожусь. И тоже про это говорили на первой лекции, да, то есть на гештальтистском языке это звучит как теория поля. То есть мое бессознательное – это не то, что существует, ну, как бы так, стабильно, да неизменно. Оно всегда, как бы, формируется, пересобирается, что ли, в той системе отношений, в которой я нахожусь. Ну, то есть, грубо говоря, когда я вступаю с кем-то в отношения, эти отношения влияют на то, грубо говоря, да, какое сейчас бессознательное у меня будет, как оно будет, соответственно, определять тот сознательный уровень, на котором я нахожусь. Про это можно сказать простыми словами. Про это тоже говорил Гусарь, когда он говорил про феноменологию. Да, то, что у нас есть некоторая интенциональность, то есть направленность на объекта. Ну, то есть, когда я сейчас сижу с Викой, то мое состояние, да, мои там переживания, мои чувства, не знаю, мои там потребности от тебя, они будут совершенно другими, чем если бы рядом со мной сидел, например, Леша, и вообще я бы чувствовал себя по-другому. Так вот, получается, что мое бессознательное, оно определяется отношениями. Можно сказать другими словами, да, что это такое измерение интерсубъективного. Что мы всегда находимся, то есть, грубо говоря, наша жизнь, да, мое сознательное, мое бессознательное, оно как бы находится между, да, то есть оно перестает принадлежать, грубо говоря, мне, да, это перестает быть только моей какой-то историей. но моя жизнь, моя сознательная и моя бессознательная часть, она становится между, да, то есть интерсубъективность, между двумя субъектами. То есть это вот как электрон, да, который не находится в каком-то одном месте, он как бы распределен, да, так размазан по всему пространству электрона. Вот примерно и моя психика, если брать, да, такую вот полевую парадигму, она тоже как бы, грубо говоря, да, размазана в отношениях. Вот. И мне кажется, что эта мысль, она является очень интересной и очень поддерживающей, да, потому что, смотрите, вот на интенсиве, ну, и вообще, да, есть какие-то идеи о том, что помочь мне может, например, только опытный психотерапевт, да, то есть тот, у которого есть большой опыт, большие знания, он там, не знаю, учился у итальянских гештальтистов, то только такой, значит, психотерапевт мне может помочь. А с другой стороны, есть такой прекрасный анекдот, да, даже не анекдот, а фраза о том, что в нашей профессии, ну, психотерапевтической, кто первый халат одел, тот и доктор. И это правда, потому что если человек занимает позицию терапевта, да, то он уже формирует некоторое пространство терапевтических отношений, потому что если, допустим, я сажусь к этому терапевту как клиент, то у меня относительно этого терапевта уже возникает бессознательно некоторое намерение, у меня уже возникает некоторая потребность, которую я буду удовлетворять даже тогда, когда я про это не знаю. И поэтому вот очень важный принцип, да, что если вам, допустим, не нравится что-то в вашем терапевте, да, вот, вам важно туда приходить, потому что если вы находитесь в терапевтических отношениях, и вы сидите, и выдерживаете, и вам это все не нравится, и вы на терапевта злитесь за то, что он не учился у итальянских психотерапевтов, и вообще он не такой, как я себе навоображал или навоображала, в этот момент, когда вы удерживаетесь в этой позиции, для вас уже происходят некоторые изменения, потому что есть терапевт, который надел халат, и который старается быть терапевтом. Да? То есть нам здесь важно не то, что вот он взял и, не знаю, по мановению руки там вызвал у вас инсайт какой-то. Да? Важно в том, что он старается быть терапевтом, вы стараетесь быть клиентом, и в этом усилии как раз для вас и происходит изменение, потому что вы уже с бытового уровня, да, когда я просто пришел, видел, мне терапевт не понравился, сказал, да короче, пойду искать другого терапевта. Да? Вы переходите на уровень терапевтических. Когда вы пытаетесь свою жизнь исследовать рядом с этим терапевтом, да, то есть у вас уже возникает рефлексия, способность понять, что со мной происходит, как я прямо сейчас свою жизнь выстраиваю, и каким образом я рядом с этим человеком живу, и как я рядом с этим человеком свою вот эту субъектность, что ли, да, ее, ну, обретаю и формирую. Вот. Мне как бы хотелось бы вот эту вот историю поддержать, да, о том, что терапевтические отношения – это очень сложный процесс как для клиента, как и для терапевта. Вот. Но важно понимать, что вот эти вот отношения, да, они все-таки регулируются интерсубъективно, либо другими словами, да, это с позиции диалога, то есть когда мы оба участвуем, и эти отношения для нас взаимные, пусть они асимметричные, да, но они взаимные. Ну, у терапевта больше ответственности, но не взаимные, потому что я как терапевт тоже попадаю в какие-то сложные переживания, и одной из моих задач является в том, чтобы в этих переживаниях иметь удерживаться, не регулируя свое состояние за счет клиента. Ну, грубо говоря, клиент приходит и начинает меня обесценивать. Да, я такой думаю, ну, так я тебя тоже сейчас могу как бы обесценить, да, сказать, да ты сам как бы клиент тоже так себе мог бы как бы и стараться, не знаю. Вот. Но моя задача состоит не в этом. Да. Моя задача состоит в том, чтобы выдерживать какие-то сложные переживания, вот, и не регулироваться за счет клиента. Да. Вот. И это очень сложно. И в этом смысле наша профессия очень сложная, да, потому что наша профессия, ну, фрустрирует какие-то наши обычные повседневные человеческие потребности. Например, мне как... Вот я сажусь с терапевтом, да, мне как человеку хочется, чтобы меня, не знаю, уважали, принимали, говорили, какой я молодец. А клиент этого не делает. Я в этом месте фрустрируюсь. Да? Я понимаю, что ну ничего страшного, у меня есть мое сообщество, у меня есть супервизор мой, да, у меня есть, не знаю, коллегиальная поддержка, какие-то другие отношения. Я тогда там буду это делать, да? То есть не за счет клиента. Не знаю. Понятно ли я вот, ну, говорю про какие-то вещи? То есть это очень сложно, но как раз изменения, да, происходят тогда, когда вот тоже про это говорил Алексей, что когда мы попадаем в какие-то сложные для себя моменты, и там фокусируемся, и что-то про это понимаем, вот именно за счет этого и происходит изменение, да? То есть наша задача не в том, чтобы что-то про себя повторить, то знание, которое у нас уже есть, а в том, чтобы в терапии узнать что-то про себя новое. И вот если это происходит, если вы что-то про себя узнаете новое, даже потом, спустя некоторое время, значит, все хорошо. Терапия происходит.
Ну, я немножко тогда с позиции терапевта еще, да, попробую сказать. Ну, вот, как бы, Максим стал описывать про то, что терапевту, с одной стороны, как бы, у клиента есть намерение, да, что-то от него получить, а с другой стороны, как бы, терапевт уже пребывает в этой некоторой позиции, и поле, которое между ними возникает, то, о чем Максим сказал, да, некоторое интерсубъективное, то есть оно не всегда даже обрабатывается на уровне наших когниций. Вот я, например, сижу сейчас рядом с Максимом, и, в принципе, все равно некоторым образом присутствую в его поле, потому что я могу там, как бы, да, там, не дотрагиваясь, но все равно чувствовать некоторое... Да, некоторое телесное, как бы, да, там, ну, тепло, которое исходит от его руки. Вот сейчас даже нейрофизиологи, они, как бы, обнаружили, что зеркальные нейроны, да, я думаю, что многие вы тоже как бы про это слышали, вот, что присутствие в контакте с другим человеком, наши как бы нейронные сети посылают сигнал как бы нейронным сетям клиента и терапевта, возникает некоторый такой резонанс. И вот даже если ну, в гештальт-терапии все-таки есть позиция, когда то, что неосознаваемое, для того, чтобы оно в опыт переписалось и как бы произошла трансформация, надо как бы сделать это опытом осознаваемым, но даже если как бы этого не происходит, мы все равно совершаем некоторый такой обмен в пространстве, что как бы само присутствие этого человека и ваше намерение создает некоторый процесс, об который, ну там, если прям в кавычках сказать, я этого слова не люблю, но тем не менее, там вы об этом лечитесь. Вот. И важно тоже, наверное, сказать про то, что если вы опираетесь в своей практике на любую теорию, которая там у вас есть, да, вы там в бэкграунде, может быть, как бы быть даже в профессии не изначально психологическая, это, ну, как бы опирайтесь на свой какой-то жизненный опыт, на психоанализ, там, ну, на любую какую-то теорию, если это позволяет вам ну, опереться на эти знания и в контакте с другим живым человеком как бы чувствовать себя более увереннее для того, чтобы потом отпустить себя в диалоге с этим человеком и быть готовым к изменениям в процессе терапии. Потому что не только клиент изменяется в процессе психотерапии, но точно так же изменяется и сам терапевт. И вот если как бы он готов к этим изменениям, тогда изменения возможны. Потому что если терапевт не готов к этим изменениям, то будет как будто бы ну, происходить как бы ну, некоторое психообразование, которое, может быть, на начальных стадиях психотерапии тоже как бы бывает важно. И вот если на этом интенсиве вы понимаете, что как бы у вас совершенно ну, человек, который не имеет никакого отношения к психотерапии, даже не понимает, что такое психологическое консультирование, попал к вам ну, первый раз, да, вы как-то тут ну, доверяете себе, и даже если ну, какие-то вещи вы ему расскажете, хотя как бы рассказываться и на лекциях, да, там и в группе, то ну, ничего страшного, да, сильно себя не ругайте, потому что вот, ну, были такие истории, когда, допустим, терапевт появляется, ну, какой-то своей историей в контакте с клиентом, да, и вот то, что начал Максим говорить про некоторую такую этику и сбрасывание напряжения, вот, то, с одной стороны, да, иногда, как бы, ну, бывает такое, что терапевт в процессе, ну, какой-то своей тревоги, когда он там, ну, переживает в контакте с клиентом ну, некоторые, там, не знаю, спасательства в том числе, да, он может соблазниться и даст совет какой-то ну, там, своему клиенту из своей какой-то личной истории. И это может быть как бы не очень этично, ну, в том числе. Да, неплохо, допустим, если как бы, у вас есть супервизор, в следующий раз, если у вас есть сомнения, попросить своего супервизора, чтобы он за вами в этой точке присмотрел. Но с другой стороны, как бы, ну, терапевт это не какое-то идеальное божественное существо, мы все равно делаем ну, какое-то такое бесконечное, как будто бы там, я не знаю, песок моем для того, чтобы это золото обнаружить. То есть делаем какие-то ну, такие вещи, которые там могут привести нас к встрече, да, с клиентом в зоне осознавания, могут и не привести. Поэтому, как бы, если вы что-то сделали, у вас есть сомнения, да, вы можете спросить у супервизора, если вы боитесь спросить у своего клиента, а с другой стороны, можете спросить: слушай, я тут появилась со своей историей, тебе это как? Да, хотя есть, конечно, такие, как бы, клиенты, которые, как я говорю, могут и срок есть. И тогда, как бы, ну, тоже можно опираться на какую-то свою чувствительность в этой зоне, как бы, ну, проверять себя. Вот. Но с другой стороны, это ничего страшного. Потому что, как Максим сказал, некоторые отношения возникают там в нашем контакте, да, а, как бы, а с другим человеком у меня, как бы, будет возникать, ну, некоторая другая интерсубъективность. Точно так же, когда вы находитесь в контакте с, ну, одним человеком, терапевтом, да, приехали на интенсивы, у вас, ну, как бы, да, вы себе выбрали, все равно же как-то сердцем выбрали этого другого человека, то правда могут распаковываться какие-то другие фигуры. Вот, поэтому, ну, вот, про какую-то человечность, да, и хотелось бы поддержать, с одной стороны, клиента, ну, потому что вы сами совершили этот выбор, и, значит, этот выбор вам важен для того, чтобы что-то осознать в своей жизни. Ну, и терапевтов тоже хотелось поддержать, что, ну, как бы, если вы думаете, что вы что-то сделали неправильно, то, как бы, ну, ничего страшного, если вы это осознаете. Mm-hmm. Вот.
Да, и времени что-то мало осталось, но мы все-таки скажем, да, про вот эти вот важные вещи, которыми терапевтические отношения регулируются. И тоже очень важно, ну, фактически, вот мы про них сказали, да, то есть это этика, вот, тоже, и сеттинг. Вот, сеттинг – это как раз то, что может быть главное в терапевтических отношениях, как это ни странно звучит, да. То есть сеттинг – это как раз то, что создает границы, да. То есть когда вот вам говорят: вы клиент, я терапевт, и вам важно просто приходить и как-то жить, мы сейчас не говорим, да, вот как раз про вот это как, да, то есть это, вот это как, оно может быть совершенно разным. Оно может вас устраивать, оно может вас не устраивать, оно может приносить удовольствие, оно может приносить, наоборот, чувство раздражения. И это не важно, то есть это уже является вторичным, да, потому что, правда, из, ну, из бытового мышления, правда, кажется, что терапия должна быть легкой, раскрывающей, такой наполненный инсайтами, чтобы я выходил с терапии и летал как бабочка по всему пространству интенсива. Ну нет, это не так. В общем, не обязательно так оно будет. Вот. Происходят очень разные вещи, да. И самое главное фактически, да, это сеттинг. Вот, то есть, чтобы вы могли приходить, свое тело приносить на терапию, вот, к терапевту, да, и терапевт там сидел и что-то с вами пытался как-то пожить, поисследовать вашу жизнь. Вот. И правда, вот эти вот вещи, про которые тоже Вика говорила, например, про ошибки терапевта, да? Ошибки терапевта – это хорошо. Про это даже Винникот еще писал очень давно, да, о том, что идеального терапевта не существует, есть терапевт, который ошибается. Но важно помнить, что эти ошибки не являются ошибками терапевта, да? Это ошибки, которые возникают совместно в ваших отношениях. Эти ошибки, вам нужно, что ли, с ними встретиться, да, с какими-то переживаниями, которые вам не подходят, которые вам не нравятся, для того, чтобы их поисследовать. Поэтому важен прежде всего сеттинг, рамки, в которых возникает терапия, а то, как там происходит, что там происходит, оно может быть разное. Важно понимать, что терапевт, правда, когда садится в позицию терапевта, это вот эта вот позиция, это позиция этическая, да, то есть у терапевта есть определенный этический кодекс внутренний, вот. И этот этический кодекс, он тоже может состоять из разных вещей, но там, что для меня очень важно, да, это то, что этично когда терапевт не использует клиента, да, для разрядки, там, например, своего собственного напряжения. Вообще, то есть когда терапевт не использует клиента, вот. Использование, оно может быть совершенно разным, да, может оно быть очень грубым, ну, например, все, даже тем, кто психотерапией занимается, известно, да, что нельзя вступать в отношения с клиентом за пределами терапевтических отношений. Потому что если я вступаю в отношения с клиентом, тогда, когда терапия заканчивается, да, это, в общем-то, неэтично, потому что я тогда клиент так или иначе использую. Но, опять же, в рамках отношений, да, я, как терапевт, не использую клиента для разрядки своего напряжения, да. Вот. Ну, то есть, не делаю себе, как бы, хорошо за счет того, что что-то такое вот делаю с клиентом, мне легче, клиенту как бы не очень. Вот, то есть нам важно понимать, что мы как терапевты, ну, правда, выбираем, что ли, находиться в достаточно сложной зоне переживаний. Вот. Это то место, которое мы как бы принимаем вместе с нашей терапевтической позицией, да, что это такой вот сложный момент.
Угу. Ну вот как пример можно проиллюстрировать, да, если я там люблю находиться в позиции гуру, да, я могу себя обнаружить в контакте с клиентом, что вдруг я начинаю ему что-то так рассказывать, да, из этой позиции, то я тогда про себя понимаю, ой, что же со мной происходит, да, если это там клиент какой-то, который не только там пришел, он вообще ничего про психотерапию не знает, и ему правда важно провести какое-то психообразовательное, ну, как бы дать вводную часть, если это там клиент, который ходит ко мне давно, а я вдруг ему как бы из позиции гуру начинаю что-то рассказывать. Ну, тогда я про себя понимаю, что я уже использую клиента, потому что клиент ко мне пришел не для того, чтобы слушать какие-то там мои размышления, да, мои размышления может послушать, ну, там, придя на лекцию или еще куда-то. Вот, и вот за этим тоже как бы важно присматривать, потому что такие, казалось бы, неуловимые контексты, они тоже могут быть про использование клиента. И вот тоже, да, на тренерском сборе как бы разговаривали, есть, ну, важно тоже обратить ваше внимание на то, что мы здесь все находимся в каких-то позициях, да, как будто бы у нас висят таблички, кто-то там тренер, кто-то клиент, кто-то терапевт, и та-та. Ну, как бы важно соблюдать некоторую этику и конфиденциальность, даже находясь, ну, в пространстве в этом, да, потому что с одной стороны оно закрыто, а с другой стороны, ну, как бы важно все-таки присматривать, чтобы вы там, ну, если разговариваете с другом и подругой там про что-то, или даже как бы с супервизором, чтобы вы все-таки присматривали и находились в какой-то такой зоне, ну, безопасности, чтобы вас никто не слышал. Ну, то есть это важно, да, потому что ваша как бы внутренняя этика, она, ну, в первую очередь, как бы, ну, и про вас, и про тех людей, с которыми вы находитесь рядом. А потом был еще тоже такой момент, на который, ну, как бы важен, да, и нас просили тоже вот обратить внимание, это понимание зон ограничения терапевта своих. То есть если вы понимаете, что вы чего-то не знаете, да, то можно, во-первых, спросить у супервизора, вот, а во-вторых, ну, иногда бывает в жизни, и мы, возможно, даже как бы здесь тоже, можно обращаться к консультации, как бы, да, психиатра и, как бы, ну, возможно, перенаправить своего клиента, потому что есть, ну, вот, такое понимание, да, что психиатр – это ужас ужасный. Вот задача как раз хорошего психотерапевта – рассказать своему клиенту про то, что это важно, это поддержка. Вот. И как бы умение сотрудничать с коллегами в мультидисциплинарной команде – это тоже, ну, такое, как бы, важная компетенция, которую, как бы, да, там, практикующий психолог и терапевт должен обладать. Вот.
Да, у нас время заканчивается, но, к сожалению, ничего не сказали про агрессию. Вот. И это довольно-таки агрессивно по отношению к вам, потому что наверняка это нарушает...
45 минут,
да? Да, 45 минут. Нарушает ваши границы. Просто хочется сказать, что любые переживания негативные, которые возникают в терапии, да, это не повод терапию завершать, а повод попробовать поисследовать эти переживания, понять, как я в них... как я в них устроен, в этих переживаниях, что лежит в этой основе. Вот. И тогда вот эта задача, она становится более исследовательской и, соответственно, ну, меньше как бы напряжения. Да? Это не означает, что все должно быть как-то так очень хорошо и гладенько. Но, возможно, тогда про агрессию вам расскажут какие-то другие люди, более такие что-то в этом понимающие, потому что, возможно, мы специально и бессознательно этой темы избегали. В общем, хорошего вам дня и до встречи.